Братья и сестры, сегодня у нас благословенный, насыщенный день. Хотя все, конечно, уже чувствуют усталость. А нелегко слушать, когда уже устали. Да и говорить тогда непросто. Но я думаю, меня выручит то, что я у вас первый раз. А новичка слушают обычно. У нас брат Иван Яковлевич Антонов рассказывает, когда говорит, я еще... до образования братства, были вместе там в регистрированной церкви в Кировограде. И говорит, кто-то мне из членов церкви подходит и говорит, брат, а почему вот, когда местные проповедники проповедуют, у нас сестры в хоре сидят и спят, а когда кто приезжий, они тогда внимательно слушают. Ну, давай у них спросим, говорят, давай. Ну и знаете, что сестры ответили? Говорят, своих мы уже знаем, что они лишнего не скажут. Поэтому мы можем позволить себе и поспать. А за приезжими надо следить, чтобы они чего-то лишнего не наговорили. Так что давайте мы вместе ободримся еще немножко. Это я так, для того, чтобы чуть-чуть мы все приободрились. Потому что Слово Божие, которое у нас есть у всех, оно важно для нас. Жизнь для нас несет, и чтобы так мы с Божьей помощью еще выслушали то, что Господь хочет для нас сказать. Я хочу прочитать слово для размышления и для молитвы потом. Второе послание к Тимофею. Из второго послания к Тимофею, первая глава, 5 стихов, с 1 по 5. «Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Второе послание к Тимофею называют предсмертным посланием апостола Павла. Жизнь великого подвижника подходит к концу. Он предчувствует свою скорую кончину. Он снова находится в тюрьме за свидетельство Иисуса Христа. И вот в таком положении и в таком состоянии находясь, у него есть одно большое и сильное желание. Какое это желание, друзья? Он очень хочет увидеть еще раз Тимофея. И в этом послании он трижды повторяет это желание. Здесь мы прочитали «Я желаю увидеть тебя». В 4 главе 9 стих он говорит «Постарайся прийти ко мне скоро». И в конце этой главы уже почти самые последние слова, он еще более конкретизируется с возрастающей настойчивостью. «Постарайся прийти до зимы», потому что «скоро» – это тоже понятие относительное. Опять он снова и снова просит. Большое-большое желание у Павла увидеться прежде своей кончины с Тимофеем. И для чего? Он уверен, что встреча с Тимофеем принесет усталому узнику радость. Он говорит, дабы мне исполниться радости. И поэтому, если ты, Тимофей, желаешь порадовать мое усталое сердце, поторопись, пожалуйста, скорее ко мне навстречу. И, братья и сестры, вопрос, почему же так дорог Тимофей для Павла? Почему он так хочет увидеть его? И в чем будет заключаться та радость, которую принесет Павлу эта встреча? Или по-другому, какие о себе оставил Тимофей воспоминания у Павла, которые наполняют его сердце и сейчас радостью и побуждают его день и ночь о нем молиться. Мы находим здесь ответ. В 4 и 5 стихе он говорит две причины, по которым Тимофей очень дорог для Павла. Первое. «Желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих». То есть, я вспоминаю, что когда мы с тобой расставались, ты плакал, и ради этих слез я хочу тебя увидеть. И вторая причина – это в 5 стихе, приводя на память нелицемерную веру твою. То есть, друзья, два признака, или, как сказать, причины, почему Тимофей был очень дорог для Павла, что приходило сразу Павлу на память, когда вот Тимофей, ага, сразу слезы, а потом он сам приводит себе на память его нелицемерную веру. Да, братья и сестры, два этих прекрасных качества, или, как сказать, признака, которыми обладал Тимофей. Они делали его очень дорогим для Павла, и они могут послужить примером для сегодняшней молодежи, к чему мы с вами, молодежь, должны стремиться, чего должны искать. Много лет назад, до описанных слов, произошла первая встреча Павла и Тимофея. Павел, совершая свое второе миссионерское путешествие, во второй раз пришел в родной город, или, может, не в родной, но в город, в котором жил Тимофей. Это город Листра. Тимофей был молодым учеником, но уже братья обратили внимание на этого юношу, который отличался от остальных. И братья порекомендовали для Павла этого юношу, как хорошего брата. Павел побеседовал с ним и решил взять его с собою. Что-то привлекло Павла в этом молодом христианине. Он почувствовал сердцем, что это то, что соответствует моим представлениям о христианстве, о пути Господнем, о служении Господу. Это тот, который сможет стать моим учеником и продолжателем дела, которое я совершаю, или просто помощником для начала. И годы, которые прошли после того, они показали, что Павел не ошибся в своем выборе. Тимофей действительно стал тем, кого Павел ожидал найти в его лице. Тимофей стал для Павла не только помощником в служении, не только верным и надежным сотрудником. Тимофей стал для Павла возлюбленным сыном. В этом очень много сказано сегодня. Говорил брат, как много в слове «брат», и так и много в слове «возлюбленный сын». Тимофей, в свою очередь, обрел в лице Павла не только духовного наставника, но и заботливого и любящего отца, и такой прекрасный пример для подражания. И годы сотрудничества сделали их взаимно дорогими и близкими друг для друга. Об этом свидетельствуют слезы, которые были у Тимофея при разлуке, и об этом свидетельствует это настойчивое желание Павла незадолго до своей кончины. Да, братья и сестры, мы немножко порассуждаем над этими двумя качествами: нелицемерная вера и слезы Тимофея. Павел, мы знаем, что человеком был очень верным. Он был очень человеком искренним. и жизнь свою он целиком посвятил для Господа на служение Ему. И именно вот такую нелицемерную веру, вот такую искренность в отдаче и в служении Богу он ценил и в людях. И он хотел, он ожидал, чтобы его окружали такие же сотрудники. И вот Тимофей стал таким. Когда-то Павел писал ему свое первое послание и предупреждал его. Говорит, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Покажи для людей образец искренней, нелицемерной веры. И Тимофей показал собою такой образец, и Павел увидел в нем эту нелицемерную веру. И вы посмотрите, как чудесно он характеризует или представляет его для Филиппийской церкви. Вторая глава послания к филиппийцам с 19 стиха по 23. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все, это не мир он имеет в виду, все, а даже христиане, которые окружают его, ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. И так я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Братья и сестры, не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Он видел, как искренне, как нелицемерно Павел прислуживает, Тимофей прислуживает Павлу в благовествовании, стараясь чем только мог послужить. Он не мог еще тогда говорить, может быть, слово, но насколько мог, он содействовал служению Павла в благовествовании. Он искренне сопереживал о состоянии верующих в Филиппийской церкви. Он заботился совсем не о своем. Он искал того, что угодно Иисусу Христу. А что угодно Иисусу Христу? Он в той же главе филиппийцам говорит выше, что не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Вот чего, что угодно Иисусу Христу. И Тимофей вполне был проникнут этим желанием. У него была нелицемерная вера, которая Павлу была очень дорога. И в этом же втором послании к Тимофею он пишет такие прекрасные одобрительные слова в третьей главе, 10 стих. «А ты последовал мне в учении, в житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении и тому подобное. Братья и сестры, ты последовал мне в вере». То есть, вот эта нелицемерная вера, которую увидел Павел в Тимофее, и которая была такой же верой, как его вера, который воспринял от Павла, ну вот это вот, как мы сказали, полное посвящение Богу и желание принадлежать и служить Ему целиком и до конца. Это было редкостью, и это наполняло большой, большой радостью апостола Павла, и он поэтому желал видеть Тимофея. Этим он стал дорог для него. Тимофей впитал в себя нелицемерную веру своей бабушки, потом своей матери. Сотрудничая с Павлом, он впитал его нелицемерную веру и последовал ему в вере. И настолько искренним была его вера, настолько она была образцовой для всех, что вот Павлу просто хотелось еще раз пообщаться с человеком такой прекрасной веры и просто порадоваться, что вместе со мной, с престарелым апостолом, с Павлом, не умирает вера. А есть те, которые, хотя и юны, но они продолжают иметь такой же дух веры, которая наполнена полным посвящением и желанием жертвенно служить Господу. Братья и сестры, нелицемерная вера. Да, она всегда была прекрасным и редким качеством. И сегодня, обращаясь к молодежи, мне бы так хотелось, чтобы вот и вот эти качества, они были присущи и нам. Чтобы мы с вами все тоже стремились иметь нелицемерную веру. Что такое лицемерная вера и что такое нелицемерная? Само слово «лицемер» вы все знаете, от чего происходит, друзья? Раньше словом «лицемер» называли актеров, которые играли в театре разные роли. И для одной роли он на себя надевал одну маску или одно лицо, и он был перед зрителями в одном лице. Потом он снимал, надевал себя другую, примерял. Потом также успешно и третье на себя лицо примерял. Отсюда и пошло название «лицемер», то есть человек, который примеряет на себя чужое лицо, который не такой перед людьми, какой он есть на самом деле, который показывает то, чего он не имеет, скрывая при этом свою истинную сущность. Вот это опасное состояние. Вот такой и может быть и у верующих лицемерная вера. Лицемерная вера – это когда человек примерил на себя христианское лицо, христианский образ жизни, но в сути он этого не имеет. Оно не настоящее, оно не его, оно не чужое. Оно, вернее, чужое. Я думаю, что можно сказать, что христианская вера, лицемерная вера – это видимость без сути. Это форма без содержания. Это христианство без Христа. Это очень страшное состояние, но которое, увы, может многими и многими быть воспринято, и в этом самообмане может человек прожить и всю свою жизнь, льстя и обманывая самого себя, но когда-то такой обман он будет обнаружен. Братья и сестры, каждый из нас, он должен иметь личную веру. Вера бабушки Тимофея – это была вера его бабушки, а вера Павла – это была вера Павла. Павел говорит, приводя на память нелицемерную веру чью? Твою. Она была у бабушки, она была у мамы, но она есть и твоя, братья и сестры. Вера твоя спасла тебя, и никак не вера кого-нибудь другого. То есть каждый должен лично пережить собственную встречу с Богом. Каждый должен иметь свой опыт познания Бога, покаяния, прощения грехов, возрождения, перемен, качественных и количественных, как здесь сегодня было сказано. И только тогда наша вера, она будет истинной. И поэтому, как важно нам пронаблюдать за собою, чтобы у нас с вами, дорогие друзья, была нелицемерная вера. Она необходима нам при покаянии, в начале нашего христианского пути. Она необходима нам во всех областях нашей жизни. Она необходима нам в нашем служении Господу. Это так прекрасно, когда у человека есть нелицемерная вера. Ведь можно покаяться за всеми. Ну, группой мы так вот ходили, подростковые, ну и так далее. Потом группой все покаялись. А потом всей группе преподали крещение. Мы все стали членами церкви. Ну, а дальше пошла, потекла жизнь христианская, служение, поездки, благовестие. А потом семья. Ну, и так и жизнь, братья и сестры. И ничем не отличишь нас, может быть, друг от друга. Но у кого-то это все настоящее. Кто-то действительно пережил и сокрушение о грехах, и возрождающую силу Божию. А кто-то вот так в целом вместе и присоединился к церкви, не присоединившись к Господу. Братья и сестры, что пользы от такого тогда христианства? Что пользы тогда от такой веры? Нам всем очень важно обратиться обязательно и искренне проверить начало своего христианства, своей жизни. Было ли мое покаяние искренним? Чем оно было вызвано? Что я пережил? Какие перемены во мне произошли после покаяния и так далее. Вопросы эти весьма-весьма серьезные. Посетил ли меня Господь, и от этого я покаялся, или, может быть, просто разумом понимал, что это необходимо, и пошел на этот шаг? Это важные вопросы, друзья, для того, чтобы нам не обмануть самих себя, чтобы вера наша была нелицемерной. Братья и сестры, что еще может быть лицемерной в нашей вере? Это когда мы живем не так, как мы говорим, не так, как мы проповедуем. Когда наше христианство, оно заканчивается вместе с последним аминь на нашем богослужении. Когда я один в церкви, на собрании, в служении, а совсем другой я дома или среди неверующих, где приходится бывать. Ведь бывает и такое. Бывает, что дома я не послушен своим родителям, у меня конфликты с моими меньшими или старшими в семье братьями и сестрами, из-за меня бывает неустройство и так далее. А здесь я рассказываю, пою или еду на благовестие рассказывать и так далее. И вот в этой раздвоенности, в этой двойной жизни могут проходить годы, а на самом деле это все лицемерие. Мы ездили на благовестие продолжительное время, так в один поселок, и там собралась уже, сформировалась группа людей, которые нас регулярно слушали. Ну, и однажды после одного богослужения одна женщина говорит: «Вы знаете, вот мы вам и верим, и не верим». «А как? Почему?» «Ну, а верим, — говорит, — потому что вы убедительно и правильно говорите, и хорошо говорите, и мы вам верим. А не верим, потому что не знаем, как вы живете. Нам бы очень хотелось знать, а вы живете так, как проповедуете, или нет?» Хороший вопрос, правда, друзья? Я думаю, да, действительно так. Это неверующий человек это понимает. Ну, хорошо тогда, я говорю, приезжайте к нам в гости и посмотрите, как мы живем. А ведь, может быть, не всегда у нас бы такое, друзья, было желание. И, может быть, это серьезно бы остановило нас и заставило бы нас задуматься. И поэтому нелицемерная вера – это та вера, которая воплощается в жизни. Это не та, которая в наших только песнях и только в наших богослужениях, а это та, которая продолжается после богослужения, в наших взаимоотношениях вне собраний, ну и, как я уже сказал, во взаимоотношениях, в поведении и в своей семье, наиболее наше поведение, или вернее наше истинное состояние, оно раскрывается в наших семьях, правда? Потому что настоящее мы только дома. Везде на людях мы не настоящие. А вот только дома мы являемся тем, кем мы есть, такие, какие мы есть. И поэтому, друзья, да, это все тоже важные и серьезные моменты. И еще я одно хочу сказать, что нелицемерная вера – это та, которая во взаимоотношениях и в служении никогда не ищет своего. Мы вот читали из Филиппийцам 2 главы про Тимофея, что все ищут своего, а Тимофей, он очень искренне заботится о вас и служит мне, но он совсем не думает о себе и не ищет своего. Если я совершаю служение, играю в оркестре, пою, рассказываю стихи, говорю проповеди, а сам при этом думаю, а какое я произвел впечатление, а я поучаствовал лучше, чем кто-то другой, и у меня получается лучше, и меня слушали лучше, ну и так далее, и тому подобное, братья и сестры, это все лицемерие. Я не похож на Иисуса Христа, и это все, ну, просто, как говорят, дешевая популярность, которая в мире этом ценится. И если у меня есть такие чувства, такие стремления, то я совсем не понял Господа, который, наоборот, унизился до самого-самого низкого, принял такой образ, от которого все остальные старались бы избавиться. Иисус Христос, Он принял образ раба, и Он совсем не искал ничего для Себя. И потому, братья и сестры, это тоже как то, чем можем мы себя проверить. И поэтому для нас, друзья, это серьезные такие вопросы для проверки, как мы покаялись, как мы живем, себя ведем, чего мы ищем, совершая труд для Господа. Что приходит на память о нас у тех, кто нас вспоминает? Или это свидетельство, что это нелицемерная вера, или, может быть, это просто пустота. Вы знаете, сегодня родителей, сегодня служителей тревожит не только, чтобы дети не ушли в мир. У меня очень тоже вот было такое переживание, чтобы дети не ушли в мир, но чтобы они стали членами церкви. Но сейчас больше тревожит даже другое. Какими членами церкви они станут? Вот эта тревога, которая сильно-сильно занимает сердца и родителей, и служителей, потому что так много бывает пустого, так много бывает вот просто, ну, как мы уже сказали, что можно прийти в христианство и найти свое место в христианстве и прочно утвердиться в христианстве, но совсем не прийти к Иисусу Христу и не познать этой драгоценной и жизненно важной тайны возрождение и богопознание жизни в близком общении с Богом и возрастание в этом познании. И поэтому с тревогой и надеждой всматривается старшее поколение в молодежь. И что в них увидим? Что в них увидим? Большая радость, когда в молодежи видна нелицемерная вера, когда виден Христос, и наоборот, печаль и скорбь, когда видишь, что оно пустое. И бывает, провели служение, молодежное прошло, хорошее прошло молодежное, покаяние были, а потом села молодежь в машины, села в автобусы, и там началась другая жизнь. Подоставали мобильное, пошло там такая жизнь, что аж кнопки стираются и горячие, шлются сообщения, и часто пустые, и глупые, или музыку в машине включили, далеко не христианскую. Здесь одну мы попели благоговейно, а там у нас кассеты другие лежат. Бывает же так, друзья, увы, бывает нередко. И там остановились, но я просто так то, что видел, так в памяти запечатлилось это. Там пикничок устроили с музыкой, ну, сообщения едут. Там уже и все выветрилось, и все кончилось. И оказалось, что лицо примерили, вот тут вот, а потом эту маску сняли, и все. А там, оказывается, там ничего нету. Там есть форма без содержания. Это так больно. И как хорошо, когда есть другое. Брат как-то делился о себе воспоминанием. Говорит, у него отец тоже служитель, пресвитер. И говорит, когда меня рукоположили, и вот мы совершали первое хлебопреломление вместе с отцом. И вот помолились, и ломаем вместе хлеб, я и папа. И я, говорит, ломаю хлеб, а смотрю, папа плачет. А потом после собрания я спрашиваю, папа, а почему ты плакал? А он говорит, когда у тебя будет сын-служитель, тогда ты узнаешь и поймешь, как это дорого и как это приятно увидеть в детях, увидеть в молодежи нелицемерную веру. И с таким состоянием и умирать не страшно, и радость в сердце, и, братья и сестры, хочется видеть такую молодежь, дабы мне, пишет Павел, исполниться радости. И поэтому проверим себя, какова наша вера, настоящая или ненастоящая. Ко Христу мы пришли или просто в христианство пришли? Имеем ли мы личное общение с Господом? Или нас убедили в том, что мы имеем? Или мы сами себя в этом убедили? Сердце знает, и Господь знает. Я еще немножко скажу и о втором, чем запомнился Павел, Тимофей Павлу. Это вспоминая о слезах твоих. О чем говорят слезы Тимофея для Павла? И почему они делают его таким дорогим для него? Я скажу, как вот для меня оно на сердце лежит, братья и сестры. Я думаю, Павел расстается, Тимофей плачет, потому что Павел и Тимофей, они как бы слились в одно. И слезы Тимофея говорят о том, что он полностью, ну как сказать, воспринял весь сам этот дух, которым был движим апостол Павел. О том, что Бог Павла стал Богом и Тимофея, и что путь Павла стал путем и Тимофея также. И можно, наверное, так сказать, что Тимофей поднял Филонь Павла, как когда-то Елисей поднял милость Илии. Здесь вот видится аналогия, видится много общего. Когда Илии не стало, то Елисей разодрал одежды свои, как бы тоже это сокрушение, это слезы, это тяжесть, это боль. Отец мой, и поднял милость, упавшую с плеч Илии. А здесь это же самое делает Тимофей. Он тоже, расставаясь, плачет, а Павел ему пишет, когда придешь, принеси Филонь, который я там оставил, тот же плащ, возьми его в последний, может быть, раз. Удивительная аналогия. То есть, братья и сестры, это единство Духа, это общность пониманий, это родство душ, это то, что очень дорого для Павла. Это связь поколений христиан, это связь поколений служителей, это значит, факел любви Божией находится в надежных руках. Когда Тимофей расстался с Павлом, от него как бы его частичку оторвали, и он со слезами расставался. Что может быть для Павла приятней? Я думаю, мы можем сказать, что слезы Тимофея при разлуке с Павлом – это награда Павлу за то, что он вложил в Тимофея. Это не напрасно, значит, я столько в него вложил. Не напрасно мы столько потрудились вместе. Мои надежды оправдались. Если бы Тимофей безразлично отвернулся и пошел совсем в другую сторону, как пошел в другую сторону Димас от Павла, были бы тоже слезы, но совсем другие. А это были хорошие слезы, то были бы слезы у Павла. А эти слезы Тимофея, я повторяю, это награда Павла, Павлу за то, что он в него вложил. Братья и сестры, тоже серьезное размышление. Молодежь очень дорого досталась для братства. Об этом уже сегодня было сказано, и так вот тема наша так вот последовательно развивает братья. И было сказано о той большой цене, заплаченной для того или за то, чтобы были в церквях дети, чтобы была молодежь. Многие из сегодняшней молодежи – это дети тех, кто были детьми на заре пробуждения, и ради того, которых, чтобы вот были те дети, то есть родители многих сегодня в церкви, так братья много выстрадали и выстояли. И теперь вопрос для нас, для всех. Является ли, друзья, путь братства дорогим и для меня лично? И чем порадуем мы тех, которые прошли впереди нас? Есть ли вот эта связь поколений? Бывает так, начинают что-то братья старшего поколения рассказывать, а молодежь, ой, сейчас опять про вузы, про тюрьмы там и все. И оно неинтересным, и оно скучным является. Недавно я был на общении в Киеве, и вот там было юбилейное общение летом, и вот брат один из братьев там поделился опасностью, которая может угрожать, ну, вот, молодежи сегодняшней, как может быть разрыв в поколении. Говорит, когда-то я, брат делился, я с его слов повторяю, говорит, что у нас, я работал когда-то там в Киеве с одним евреем. И вот еврей тогда говорит, слушай, у нас в субботу там на Подоле в Киеве, такой старинный район знаменитый, будет большой праздник. Приходи к нам на праздник, посмотришь. Ну, говорит, хорошо, приду. И пошел я в субботу вот на это место. Прихожу, говорит, смотрю, по улице ходит очень много евреев. Очень много ходят, разговаривают между собой, разговаривают о чем-то. Там синагога находится, и в синагоге там раввин что-то читает. Ну, а каждый из них, ну, должен зайти, ну, туда вот, в эту синагогу. Должны быть у них эти тюбетеечки там, или как они называются. Ну, их у них, естественно, нету. Носовой платок на голову положил, зашел, постоял 2-3 минуты с краешку и пошел дальше гулять. Ну, а я подхожу, спрашиваю, так а что ж за праздник, что за праздник? Ой, это надо у старых людей спросить, они знают, что за праздник. Ну, и вот такая вот грустная аналогия, братья и сестры, а не может ли такое произойти с нами? Это надо у старых людей спросить, что там за праздник. А у нас, ну, просто праздник. Ну, вот просто праздник. Мы общаемся, мы вот здесь вот ходим, прогуливаемся. У нас просто просто радостное настроение и все. А сама суть, она давно утрачена или вообще и незнакома. Чтобы не было так, братья и сестры, мы живем с вами в очень ответственное время. И больше того, я думаю, мы можем смело сказать, что мы сегодня живем в историческое время. Как тогда, вот в начале 60-х, решался вопрос вообще быть или не быть истинной церкви, точно так же и сегодня решается тот же вопрос. Вообще выживет христианство истинно, евангельское, или не выживет? Потому что до таких дошло страшных извращений, и оно все более, как сказать, привыкают христиане. Грех совершенно перестал быть грехом, и уже ко всему привыкают. И то, что еще совсем вчера или недавно было страшно, подумать, мысль допустить, сегодня уже становится в христианстве естественным. И этот процесс его уже не становишь, он будет идти еще дальше и дальше и дальше, но к полному слиянию с миром и радостному приветствованию Антихриста. К этому идет мир. А милость Господь дал вот братству и верным служителям отстоять неповрежденным вот этот путь. И поэтому мы тоже смело можем сказать, что мы живем в не менее ответственное время, чем тогда, 45 лет назад, когда встали братья и возвысили голос за то, чтобы сохранить Богоприсутствие в церкви. То же самое время и сейчас. И поэтому ни для расхолаживания, ни для расслабления и ни для лицемерной веры и пустого развлекательного христианства сегодня время, а время для того, чтобы, как вот мы спели сейчас этот прекрасный гимн христианской молодежи, что сегодня сердца молодые пусть будут в биении одном на груди у Христа. Братья и сестры, я думаю, теперь нам понятней, почему у Павла такое большое желание на пороге перехода в вечность еще раз встретиться с человеком, у которого живая нелицемерная вера и который воспринял от него эту саму суть пути Господнего, истинного христианства и настоящего служения Господу. Станем ли мы такими? Являемся ли мы такими? На что или на кого похожи мы? Да окажет Господь милость нам всем, дорогие возлюбленные, чтобы не обманули мы сами себя. Лицемерная вера, она никогда не сделает человека счастливым и никогда не приведет его на небо. Только искреннее посвящение Богу, послушание Господу, вот это живое богоискание, оно наполнит сердце истинной радостью и жизнь истинным смыслом. И Господу будет слава, и дело Божие продолжится, и братья наши, которые платили дорогую цену для того, чтобы отстоять братство, они возрадуются. И поэтому да благословит Господь нас всех, друзья, проверить свое сердце, свою жизнь, свое хождение перед Богом. У кого, может быть, сердце подсказывает, что не было у меня этой полной отдачи Богу, а было только вот видимость, было лицемерие, чтобы раскаяться, попросить у Господа за это прощение и жить, и идти тем путем, вот как Господь оставил для нас на страницах Святого Писания. Аминь.